Но антиавторитаристы требуют, чтобы политическое государство было отменено одним ударом, еще раньше, чем будут отменены те социальные отношения, которые породили его. Они требуют, чтобы первым актом социальной революции была отмена авторитета. Видали ли они когда-нибудь революцию, эти господа? Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская коммуна не опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве бы она продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы, наоборот, порицать коммуну за то, что она слишком мало пользовалась этим авторитетом? Итак, или-или. Или антиавторитаристы не знают сами, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь путаницу, или они это знают, и в этом случае они изменяют делу пролетариата. В обоих случаях они служат только реакцией. В этом рассуждении затронуты вопросы, которые следует рассмотреть в связи с темой о соотношении политики и экономики при отмирании государства. Этой теме посвящена следующая глава. Таковы вопросы о превращении общественных функций из политических в простые административные и о политическом государстве. Это последнее выражение, в особенности способное вызвать недоразумение, указывает на процесс отмирания государства. Отмирающее государство на известной ступени его отмирания можно назвать неполитическим государством. Наиболее замечательно в данном рассуждении Энгельса опять-таки постановка вопроса против анархистов. Социал-демократы, желающие быть учениками Энгельса, миллионы расспорили с 1873 года против анархистов, но спорили именно не так, как можно и должно спорить марксистам. Анархистское представление об отмене государства путано и нереволюционно. Вот как ставил вопрос Энгельс. Анархисты именно революции-то в ее возникновении и развитии, в ее специфических задачах по отношению к насилию, авторитету, власти, государству видеть не хотят. Обычная критика анархизма у современных социал-демократов свелась к чистейшей мещанской пошлости. Мы-де признаем государство, а анархисты нет. Разумеется, такая пошлость не может не отталкивать сколько-нибудь мыслящих и революционных рабочих. Энгельс говорит иное. Он подчеркивает, что все социалисты признают исчезновение государства как следствие социалистической революции. Он ставит затем конкретно вопрос о революции, тот именно вопрос, который обычно социал-демократы из оппортунизма обходят, оставляя его, так сказать, на исключительную разработку анархистам. И ставя этот вопрос, Энгельс берет быка за рога. Не следовало ли коммуне больше пользоваться революционной властью государства, то есть вооруженного, организованного в господствующий класс пролетариата? Господствующая официальная социал-демократия от вопроса о конкретных задачах пролетариата в революции обыкновенно отделывалась либо просто насмешечкой Филистера, либо в лучшем случае уклончиво софистическим, там видно будет. И анархисты получали право говорить против такой социал-демократии, что она изменяет свои задачи революционного воспитания рабочих. Энгельс использует опыт последней пролетарской революции именно для самого конкретного изучения, что и как следует делать пролетариату и по отношению к банкам, и по отношению к государству. Третье. Письмо к Бебелю. Одним из самых замечательных, если не самым замечательным рассуждением в сочинениях Маркса и Энгельса по вопросу о государстве является следующее место в письме Энгельса к Бебелю от 18-28 марта 1875 года. Письмо это, заметим в скобках, было напечатано насколько мы знаем, впервые Бебелем во втором томе его «Мемуаров из моей жизни», вышедшем в свет в 1911 году, то есть 36 лет спустя после его составления и отправки. Энгельс писал Бебелю, критикуя тот самый проект Готской программы, который критиковал и Маркс в знаменитом письме к Бракке, и касаясь специального вопроса о государстве, следующее. Свободное народное государство превратилось в свободное государство. По грамматическому смыслу этих слов, свободное государство есть такое, в котором государство свободно по отношению к своим гражданам, то есть государство с деспотическим правительством. Следовало бы бросить всю эту болтовню о государстве, особенно после коммуны, которая не была уже государством в собственном смысле. Народным государством анархисты кололи нам глаза более чем достаточно, хотя уже сочинение Маркса против Прудона, а затем коммунистический манифест, говорят прямо, что введением социалистического общественного строя государство само собой распускается и исчезает. Так как государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица. Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать. Мы предложили бы поэтому поставить везде вместо слова «государство» слово «община». Прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову «коммуна».